продали.
Леник, ну давай еще раз повтори последнее произведение.
Какое?
Вот что ты играл только что. Там да ра ра дам дам да ра ра дам дам да ри ра. Так, Леник, прекрати. Это была не Морка. Так, давай займемся классикой, Леник, please. Отлично. Standing ovation. Это когда овация и все стоят. Standing ovation. Ну, вообще-то, на самом деле, Даник ест. Я попиваю.
Я пытался хрумкать капустой в ритм Лёня.
А что за капуста у тебя?
Квашеная.
А, квашеная. Ты вчера ел чухонь на ночь, сегодня квашеную капусту. На ночь.
А, да, сегодня нет, еще не на ночь.
Что тебе снится, крейсер Аврора?
Вчера я ел чухонь.
Она же и снилась.
Ну да.
Ясно. Так, ладно, ну Лёник пусть играет, а мы займемся делом, Даник. Ты готов?
Да. Я готов.
Ну, я, да.
Я поел.
Для начала некоторые объявления коротенькие. Я не знаю, может быть, вы заметили, может быть, вы не заметили. Зайдите к нам на сайтик и обратите внимание, что у нас поменялся URL «Радио Бермудский треугольник». Кстати, я забыл совсем сказать, что вы сегодня присутствуете, вернее, вы не присутствуете, но вы можете получить удовольствие от того, что слушаете выпуск номер 12 «Радио Бермудский треугольник», который ведут его постоянные и лучшие ведущие, а именно это... Даник из Бремена.
Йоу.
Леник из Лондона.
Юпи.
И Будам из Америки. И сегодня мы, как обычно, пойдем по списку вопросов. Но обратите внимание, URL поменялся. Сейчас мы тут раскошелились и прикупили имечко такое. btradiopodcast.com. Или так, с русским акцентом. btradiopodcast.com.
Да, вот, без всяких черточек.
Да, промепали его на вордпрессовский сайт старый. Вот, поэтому ходите как раньше, но лучше, конечно, для приличия исправьте свои ссылочки, букмарочки. Как правильно по-русски люди говорят про букмарки?
Закладочки.
Закладочки. Закладочки ваших браузеров. А как браузеры по-русски?
Браузеры.
Отлично. Закладочки в браузерах. А что ты уже не говорить букмарочки в браузерах? В общем, это, пожалуйста, себе пометьте. Кроме того, я решил тоже, я, meaning Будам, решил тоже вернуться в бой. Вот, сделал себе тоже сайтик на WordPress. Заняло примерно час.
Ну вот я тебе говорю.
Потому что я, в принципе, там кое-что там проверял, темы и так далее. Но одним словом, тоже прикупил себе имя, промэпал на WordPress, и что получилось? Америчка.us. Америчка.us. Там вы сможете увидеть красивейшего парня имени меня.
Да.
Сразу же после посадки, вот в конце февраля мы летели на тренинг в Брюссель, после самолета выглядел я так. Но мы ничего не приукрашиваем, так значит так. Но все по-честному.
Ага, да?
Да.
Где там?
Да, значит, что еще? Что еще? Ну, у меня все, теперь вы, ребята. Даник, как ты провел время? Какие новости?
У нас на работе ситуация все время ухудшается, стресса все больше, работы все больше. Я все время думаю, вот, ну, когда наступит предел? И он пока не наступает.
Просто человек себя не знает. Ты даже не знаешь, что ты настолько далек от предела. Ты еще можешь так прогибаться?
Ну, посмотрим, да.
А что тебя? Кто тебя обижает?
Нас обижают клиенты из Австрии.
Каким образом? Они требуют невозможного?
Они пытаются руководить нашим проектом, ставить нам задачи.
Микроменеджмент?
Микроменеджмент, да.
Я бы сказал, даже микроменеджмент в глобальных масштабах.
Спрашивай.
Там очень сложная ситуация, на самом деле. Это мы как бы с ними выступаем вместе, но Они нас немножко давят.
Кто платит деньги?
Клиент.
Ну, все.
Но это не они делают макроманагмент, не клиент.
А кто делает?
Как бы третье лицо, через которое эти деньги поступают нам.
Middleman.
Типа да.
Понятно. Ну, слушай, кто платит деньги, тот танцует, девушка.
Ну, да. Но там хаос. Понимаешь, там в Австрии они считают себя Центральной Европой, да?
И, а вы что, восточная?
Не, мы западные. И на самом деле они говорят, что у них ментальность – это смесь западной и восточноевропейской ментальности. И на самом деле восточноевропейское влияние очень сильно видно, когда с ними работаешь. Повышенные тона, какие-то постоянная какая-то агрессия, какое-то давление, угрозы, нечто, чего здесь вообще не бывает. То есть так люди себя вообще не ведут, как они там себя ведут.
То есть Австрию мы не любим?
Не, ну не все, конечно, но вот именно у них, они берут таких начальников, таких бульдогов, знаешь, и они очень-очень агрессивные, с ними очень тяжело работать.
Понятно, не беда, ты прорвешься. Леник, да. Как у тебя?
У меня, кстати, вот я хотел посоветоваться с тобой, мы, может быть, я сделаю подкаст. Мне предложили работу, новую, предложили работу технического директора. Компания маленькая, вот, обещают какие-то вообще сумасшедшие деньги, но я как бы не могу решиться.
Почему?
То есть мне нужно... Ну, во-первых, я очень мало знаю про эту компанию. Ну, как бы компания маленькая, я знаю, что...
Маленькая это сколько?
100 человек.
Это ты называешь маленькая?
You're crazy. Ну, 100 человек во всем мире.
Это mid-size, это не маленькая. Маленькая это 3 человека.
Нет, тогда mid-size. Но дело в том, знаешь, почему это заманчиво? Потому что компания основана в Силиконовой долине. То есть там у нее офисы, разработка ведется в Индии, а в Европе у них присутствия нет вообще. То есть есть только один человек, он как бы VP в Европе. И они берут технического директора, такого тяжеловеса, знаешь, чтобы все делал.
Но а сколько ты весишь? Я. Сколько ты весишь, Леонид?
Я вешу 95 килограмм.
Нормально.
Да.
Ну, дело не в этом. Вот. Они, значит, берут серьезно. Я прошел все интервью, 3 интервью у меня было. И они мне вот на следующей неделе проверят мои референсы, сделают предложение. Вот. Это очень заманчиво. Почему? Потому что, во-первых, я получу акции. Во-вторых, они будут платить гораздо больше, чем я зарабатываю сейчас.
What's wrong?
Но, конечно... What's wrong? Не знаю. Не могу. Я никогда не работал для маленькой компании. Понимаешь, я не знаю, какая специфика.
Ну, я работаю в компании, в которой 50 человек.
Серьезно?
Да. Я работаю в компании, в которой человек, я не знаю, сколько у нас, 30, наверное, может, 25. Оно так флакчует, то больше, то меньше.
Ну, да. И то, в этой компании 100 человек, и при том, знаешь, что мне нравится, я про них узнавал, они даже Mutual Acquisition, то есть они уже поглотили маленькие компании сами. Угу. И несмотря на то, что там всего 100 человек, они уже HP вот по продуктам, то, что мы занимаемся, SOE, они наступают HP на пятки уже, понимаешь? Поэтому вообще это хорошие, конечно.
Но пока я не услышал ничего плохого из того, что ты сказал. Что тебя смущает?
Ну, неопределенность.
В каком плане?
Что, у них даже офиса нет, например, в Англии. Понимаешь, вот с точки...
Это не важно, совершенно не важно.
Ну, отлично, не придется ездить на работу, потому что ездить будет некуда.
Я работаю из дома почти всегда.
Я буду работать из дома. Я буду второй человек в Европе. То есть, как бы...
Первый Даник, я так понимаю, да?
Нет, первый там один VP у нас, вице-президент. Вот. Пока там всего 2 человека в Европе, но дело не в этом. Они вырастут, они растут, они именно вот expanding to Europe, понимаешь, сейчас.
Я то понимаю, мне... то, что я слышу, это точно opportunity, которую нельзя miss. Что ты можешь потерять, я уверен. Я не услышал пока ни одного негатива. Понимаешь, что может быть плохого? Я пока не знаю. Первое, что хорошее, я слышу. Позиция, сам тайтл называется Technical Director, или как ты сказал?
Да, Technical Director.
То есть уровень директора это лучше, чем, я не знаю, какой у тебя сейчас тайтл называется, но это плюс.
Не, я консультант пока.
Да, то ну, есть, блин, Technical Director это хорошо. Это тебе открывает возможность на будущее, если когда-нибудь будет открыта позиция Technical Director, скажем, более крупной компании, и ты решишь уйти, то ты уже был Technical Director, понимаешь?
Понятно.
Это плюс. Ну, деньги там наверняка больше хорошо, это все прекрасно. Но ты должен понимать, что деньги больше значительно не платят даром. Возможно, тебе придется переучиться, что-то подсуетиться, поработать больше вначале. Но если у тебя твоя compensation уже, структура немножко меняется, если у тебя раньше была просто зарплата, ну, может быть, там какой-то pension plan, а сейчас тебе дают большую зарплату и возможность опции,
да? Слушай, так, я еще самое главное сказал. Pension plan там нету. Из-за этого они добавляют деньги к зарплате, чтобы покрыть пенсию. Плюс зарплата сама, база будет больше, чем у меня сейчас. Плюс у меня будет намба.
Понимаешь, что?
Намба. То есть то, что у меня будет прямая комиссия от продаж. Вот,
ну так еще лучше.
Еще лучше. То есть есть возможность зарабатывать не просто много денег, а очень много денег.
Ну так давай. Ну вперед. Ладно, так, Леник, пока выйди из машины, насчет очень много денег. Но все звучит очень хорошо. Все звучит очень хорошо. Я тебе серьезно говорю, я бы даже не думал. I wouldn't
think twice. Ну, посмотрим. Они в понедельник, во вторник будут уже звонить с конкретным предложением. Посмотрим, что это будет.
Ну,
да, Леник молодец.
Потому что начал записывать подкасты. BT Radio.
Я в текущей сложной ситуации в моей фирме бы тоже, честно говоря, сделал ноги, но это будет предательство.
Нет. Так, прекрати, Даник. Вот этого я не люблю. Какое предательство? Я не говорю, что должен делать ноги. Ни в коем случае. Более того, давление пройдет. Но почему ты используешь это слово? Ты не партнер в этой компании. Ты служащий.
Ну да.
Не надо делать из себя большого перца и говорить, я предам кого-то. Ты не предашь.
Не, ну просто понимаешь, я и кого-то не предам, конкретных людей, но проект однозначно провалится, если я выйду.
Да хрен с ним.
Прямо. То есть без тебя...
Ну, я серьезно говорю.
А ну-ка, давайте споем. Леонид, ты не можешь быстро подрывать? А без меня, а без меня, здесь ничего бы не стояло.
Или как? Да, я сейчас тебе объясню ситуацию. Понимаешь, у нас над проектом как бы в последнее время активно работают, грубо говоря, 3 человека, да? Проект очень большой.
Но один из них человечище.
Да, нет. Именно что в последнее время я только руководил, то есть я почти не разрабатывал. Сейчас ситуация такая, что огромный список задач, которые нужно сделать, какие-то странные сроки, которые придумали снаружи. И если мы не сделаем, у нас штрафные санкции, как ни странно. Что мои начальники подписали очень правильный контракт, на котором предусмотрены штрафные санкции.
Ну и
ладно, хоть с ним.
Да, ну вот, короче, нас как бы сейчас трое, потому что я работаю разработчиком где-то на 80% сейчас времени. Но один из нас в самый горячий момент уходит в отпуск по беременности.
Один? Это мужчина или это одна?
Мужчина. Потому что в Германии в 2009 году ввели закон, по которому по беременности могут уходить мужчины тоже.
Да, у нас то же самое, да. Знаешь, у нас как называется? Есть maternity leave, это когда женщина.
Paternity leave. Да, точно так же. И он уходит, короче говоря, и типа, ну его, конечно, пытались ломать, но он там, в общем, ситуация такая, он сказал, что ситуация такая, что или он
рожает.
Или он рожает, или у него будут реальные проблемы с женой, а он предпочитает проблемы с работой.
Он прав, абсолютно прав.
Да, абсолютно прав.
Слушай, Дань. Ну. Я вот как татарин еврею тебе скажу.
Давай.
Это идеальная возможность попросить еще больше денег.
Кстати, да, хорошая
мысль. Нет, ну ребята, шантаж никогда не идеальная возможность. Никогда.
Ну, время идеально.
Ты должен прийти и скопнуть глаз после. Я думаю, я тоже здесь не вместе, блин.
Моей зарплате не хватает 1 нуля.
Ну, да.
Да. Так, ладно. Ребята, давайте займемся нашими вопросиками, что ли.
Ну там, расскажи мне еще раз, что я не хозяин, я должен плевать. Мне это понравилось.
Нет, я тебе хочу сказать, что не надо на себя очень много брать. По-моему, кстати, у нас сегодня будет эта тема, одна из них. Давайте-ка посмотрим на вопрос номер 12, поэтому, может быть, мы его и обсудим.
Первый.
Вопрос номер 12, посмотрите на него.
Точно.
Слушай, давай так и сделаем. Чего мы должны идти по списку, раз уж эта тема пошла?
Мы ничего никому не должны.
Ну, Даник, прошу вас, зачитайте вопрос номер 12.
Вот такой вопрос. Как работодателям? Вы сожалели когда-нибудь о том, что уходит от вас человек на другое место работы? И какие бы вы принимали меры, если человек очень ценен для вас по каким-либо качествам? По возможности ответьте честно.
Ну, да. Пожалуйста, твоя ситуация.
У меня была такая ситуация. От меня уходил человек. то есть из моего проекта, и я, в общем, очень сильно надавил на все рычаги, и его не отпустили. Я об этом уже рассказывал одному только.
Что значит не отпустили?
Ну, я провел с ним, короче, разговор на тему что смена работы это не всегда как бы хорошо, что может быть гораздо более сложные условия, что на многих фирмах, ну это чистая правда, в Бремени принято перерабатывать, то есть принято работать в среднем 10 часов в день. У нас это такого нет, в нашей фирме. У нас те, кто хочет работать 8, работают 8, и их никто не трогает за это. Mm-hmm. И далее такое прочее, после чего начальство, ну это было как бы в принципе синхронизировано, как бы сказала, что тыры-пыры. В общем, мы ему подняли зарплату, той, которую он
скажет. Скажи мне, а зачем ты это сделал?
Потому что у нас очень мало народу, у нас очень сложный продукт, в который люди очень трудно врабатываются или вообще не врабатываются. Такое уже тоже было пару раз. И если я теряю человека в моем проекте, это очень-очень чревато. Потому что проект, там база кода 6-летняя. Я не знаю, сколько там тысяч строк, но это гигантская хрень. И там и нужно знать, как бы... Он знал больше всего, потому что он основную часть базы создавал лично, он, этот человек.
Да, но я хочу подчеркнуть, Даник, чтобы все точки над «и» стояли. Он стал особо ценным, и тебе пришлось подсуетиться, чтобы этот особо ценный парень остался. А как получилось так, что он стал особо ценным, и его уход подвергал опасности проекта?
А его уход не подвергал опасности проекта.
А в чем же его ценность?
Его ценность в том, что как бы нам гораздо сложнее было бы аквизировать определенных клиентов с сложными желаниями. Понимаешь? То есть проект мог существовать дальше.
А что? Или он у вас не заменим? То есть такого второго в Германии нет?
Нет, он отлично заменим. Просто он знает подноготную. Он знает,
ты просто не хотел суетиться, не хотел себе ненужных неприятностей и решил, что мне будет выгоднее, чтобы он как сидел, так и сидит.
Нет, подожди, есть еще одна причина. Он получал очень низкую зарплату, я об этом знал. Явно ниже, чем он стоил.
И это я еще могу понять.
Начальство абсолютно не рыпалось, поскольку оно думало, что он доволен. Как бы. Оно не так, может, и не думало. Ну, короче говоря, у нас вот такое вот начальство. И я сказал своему начальнику за месяц до того, как он собирался уйти, что я понял, что вы ему сильно не доплачиваете, пожалуйста, дайте ему нормальную зарплату, чтобы он не думал ни о чем. Они, конечно, не отреагировали, понимаешь? Поэтому, как бы, я считал, с моей точки зрения, он сделал правильно, что он свалил.
Хотел свалить.
Он попытался свалить, да. И поэтому я абсолютно на него зла не держал за это.
Угу.
Понимаешь? Вот такая ситуация.
Леня, у тебя была ситуация, когда вот там ты кем-то руководил, а он уходил, и тебе было жалко?
Мне, знаешь, я никогда в компании, для которой я не работал, не относился к ней, что это как к мой собственный бизнес. Если кто-то хочет уходить, пожалуйста. Mm-hmm. Мне все равно.
Правильно, потому что эта компания не была никогда твоим собственным бизнесом, да?
Да, да, это во-первых. Во-вторых, я считаю, что я видел настолько много примеров, то, что, как говорится, loyalty is not appreciated.
Да,
как сказать по-русски?
Лояльность не ценится.
Да, я видел людей, которые работали для компании, там я уже не буду называть имена компании, но скажем так, 10-15 лет. То есть там у них семьи распадались из-за того, что они были на работе постоянно. И как только, говно начинало летать,
их
увольняли. Да, их увольняли. То есть без всяких этих задних мыслей.
Mm-hmm.
Просто так, чисто чтобы сэкономить какие-то там копейки. Поэтому, когда люди уходят из компании, я отношусь к этому спокойно, даже если это мои подчиненные. Если они где-то могут получить лучшие условия работы, больше денег, и какие-то там что-то им еще нужно от работы, пожалуйста, это делают. Да. Да, потому что я отношусь к работе как? Ты продаешь свои навыки, правильно?
Угу.
То есть ты вложил какие-то средства, поступил в университет, учился, вложил свое собственное время, так далее. И сейчас у тебя есть какой-то определенный, значит, набор знаний, навыков, которые ты продаешь и этим, значит, зарабатываешь себе на жизнь. Если кто-то может... Это рыночные отношения у нас, правильно? Если кто-то может за это платить больше...
Да, то есть... Да, то я понял. То есть я теперь могу тоже со своей стороны сказать. Во-первых, начнем с вопроса. Вот я еще раз прочитаю. Вопрос как к работодателям. Вы сожалели когда-нибудь о том, что от вас уходит человек на другое место работы. Это как-то было. И какие меры вы приняли? И какие вы принимали меры, если человек очень сильно для вас по каким-либо качествам, по возможности ответить честно. Вот вопрос, в принципе, был хороший, вот мне не понравилась его концовка. По возможности ответьте честно. На Украине была такая пословица: плыв, плыв, а на березі всрався. То есть, ну зачем? Зачем вот это гады? Зачем вот это вот подколочки? Вот что мы здесь? Врем вам. То есть, нам заплатили деньги, чтобы мы вам ложь какую-то тут доносили. Как вы думаете, к чему вот это? По возможности ответьте честно. Типа, я понимаю, что вам тяжело говорить правду, да, ну, напрягитесь, ну, все-таки, ну, ответьте мне вот один раз честно. Все время врали тут с микрофона, вот тут один, ответьте честно. Мы не врем, ребят, мы не врем, нам не платят, мы делаем это от удовольствия, говорим то, что думаем. Цените это, не надо быть очень умным. Хотите задать вопрос, задайте спокойно и скажите спасибо. Вот и все. Теперь по теме. Сожалел ли я когда-либо о том, что от меня уходит человек? Короткий ответ. Нет. Никогда не сожалел. Еще раз, вот хочу вернуться к тому, что Даник говорил. Даник говорил о том, что вот предательство. Ребята, не переоценивайте свою важность. Вы наемные рабочие, служащие или employee по-английски. Не больше и не меньше, как наемный рабочий. И Леник правильно сказал. Вы продаете свой набор skills, набор знаний, умений за вот эту сумму, которую вам заплатили. Это ваш обоюдный договор. Работодатель считает, что эта ваша сумма стоит, вы считаете, что вам подходит, вы работаете. Изменилась ситуация, вы хотите уйти? Пожалуйста. Сказать, что мне вообще наплевать, если человек уходит, это тоже было бы неправда и цинично. Ну, конечно, это annoying. Ну вот я могу сказать честно, вот у нас начинаются новые проекты, там определенные, скажем, в мае месяце. И вот мне надо было отправить резюме наших ребят, которые у нас работают, вот этому потенциальному клиенту. Он говорит: пришли мне пару резюме, я хочу посмотреть, кто будет работать на проекте. Ну, я написал там имейл пару людям. Вот. И вот этот один парень, который у нас работает. Он работает из Украины. Он мне отвечает на этот email, говорит: ты знаешь, вот ты написал этот email, как раз такая opportunity, я тогда тебе уже скажу. Вот, я решил уходить от вас. Поэтому, говорит, я тебе не буду присылать резюме. Я ухожу, правда, ухожу через 6 недель. То есть он мне предупреждает заранее. Он говорит: дело в том, что я решил уехать в Индонезию. В Индонезию, город Бали. Это шикарное курортное место, пляжи, солнце. Мы туда, говорит, с другом едем. Вот они там. Будучи у нас, он подзаработал денег, мы платим хорошо, в принципе. Платим больше, чем в других местах. Значительно больше даже. И он работал тоже хорошо. У меня никаких нет претензий к нему. Я просто сижу ему так, типа, завидую белой завистью, что этот мальчик, ему там сколько, 25 лет, может быть, может просто решить: ага, плюну на все и поеду на Бали. Там посижу. Он говорит: я на несколько месяцев туда поеду. Ну, что я могу им сказать? Жалею ли я о том, что он уходит? Ну, конечно, это создает мне определенные неудобства, несомненно. Он хороший парень, теперь надо искать ему замену. Ну, я буду искать замену, я найду ему замену. Ну, нормальный, добросовестный парень, я уверен, что он доработает до конца вот этого срока, который он нам сказал, нормально и честно. Ну, не более того, жалею ли я, буду я его удерживать? Конечно, нет. Зачем? Ну, в данном случае ситуация уникальна. Он решил поехать там развеяться на несколько месяцев. У него там есть, собрались деньги. Почему нет? Молодой парень без всяких, без жен, детей и долгов других. Ну, неудобно, ну и все. Ну, я не умираю от этого. Кто может очень сильно жалеть? Может сильно жалеть менеджер, который, как еще раз повторяю, который допустил ситуацию, когда вы незаменимый человек. И тут вы ему говорите: я ухожу через 2 недели, 3 недели, через месяц. Вот он будет очень сильно жалеть, но не потому, что ему как-то жалко, или какие-то дружеские отношения с вами, или вы прошли вместе огонь и воду и медные трубы. Нет. Потому что вы ему создаете массу неудобств. Вот это можно называть жалость или нет, я не знаю. Тут он злой на вас скорее будет, а не жалеть. Не будет. То есть не буду я принимать никаких мер, если от меня уйдет человек. Говорю откровенно. Я не знаю, слушает ли меня кто-нибудь из наших ребят, которые работают в нашей компании. Если слушаете, ребята, извините. Но если кто-либо из вас решит уйти из компании, пожалуйста. Я понимаю, это ваше решение, я его уважаю. И не думайте, что я буду кого-то из вас удерживать. Вы работаете хорошо, спасибо. Вы передумайте, пожалуйста. Вот мой ответ. Поэтому, Даник, возвращаясь к тому, что ты говоришь, я предам, я уйду. Никого ты не предашь. Хочешь уходить, уходи. Не переоценивай своей важности для компании. Ты служишь и служишь.
Я не говорю о компании, я не говорю о начальстве, я говорю о проекте, понимаешь?
А проект что такое?
Я говорю о той части stakeholders, да, которая не включает в себя компанию, а которая включает скорее клиентов и проект.
Ты делаешь проект не свой, ты делаешь проект для компании.
Естественно, но это
тебя уже... поставили в определенную ситуацию.
Да, да, но он уже мой.
Как он твой?
Да ничего не твой.
Ну он как он мой, как я не знаю.
Даня, только скажи честно, вот пока я и для них только.
No.
Did you have sex with this project?
Many times.
Тогда, конечно. Тогда я понимаю, что it's getting personal, правильно? А других причин я не вижу. Если только, конечно, у вас сексуальные отношения, тогда все. Я пас. Если нет, если ты меня обманул, тогда никаких обязательств у тебя нет перед проектом.
Обязательства?
Обязательства какие? Решишь уйти? Во-первых, мы еще не знаем, возьмут ли тебя. Скажи, Леник, таких как Даник, я думаю, времени как грязи.
Не знаю, вряд ли.
Вау. Смотри, какое братство гармошечников. Себе что ли научиться? Может, и я получу. Я слышал, Даник уроки платные дает. По интернету.
Да. Для тебя специальная цена в 2 раза дороже.
Я понимаю. Кстати, ты смеешься, но я уже 100 раз видел. Если где-то что-то делается по знакомству, то наверняка это будет дороже.
Дороже.
Да.
Так, короче, все, на вопрос ответили. Никто для нас не очень ценен, а очень ценен. Ну, ценен. Ну,
плевали мы на всех.
Найдем другого. Поэтому не переоценивайте себя, ребят. Хотите уходить, уходите. Хотите работать, работайте нормально. Но единственное, о чем просим, дайте предупреждение заранее. Не говорите, что я в понедельник не выйду.
У нас так и нельзя, у нас контракт прям стоит. Да. За месяц предупреждать.
Да, да. Хорошо. Все. Номер один. Начал изучать программирование практически с нуля. Выбрал язык C++ просто для себя, чтобы было. И работать программистом вряд ли буду. Так вот, в первые же дни начал сильно уставать с непривычки. В голоде, в голове мало, много каши. Как дозировать самообучение? Опираться ли на момент, когда уже перед вами, перед глазами не кода, какие-то непонятные символы, может ждать второго дыхания, делая перерывы? Стоит ли откладывать совершенно непонятные моменты и идти дальше, или изучать непонятный момент, пока не поймешь? Кто хочет высказаться?
Да, давай я начну, как всегда. Этот вопрос для меня такой большой жирный вопросительный знак. И я бы сказал, я не понимаю, какого хрена этот чувак решил выучить C++.
Я думаю, потому что он мазохист, скорее всего.
Да, вот, я хотел сказать, что он, наверное, мазохист. Если он мазохист, то я думаю, что гораздо более полезно будет, например, пойти там пробежать марафон.
Нет, щипать себе можно. Щипать или взять плоскогубцы, или тесочки.
Девушку домину с плёнкой.
Тесочки надо купить маленькие, в член туда вставить. И медленно закручивать. Медленно. Вот. А потом, вот смотри, видишь, будет тот же эффект. Он начнет сначала сильно уставать, в голове будет много каши, да? Потом начнется момент, когда перед глазами уже будут не тесочки, а какие-то непонятные инструменты. А он все ждет второго дыхания. Так?
Да.
Леник, ты так понял вопрос?
Ну да.
То есть человек сказал, я программистом не буду. Но я возьму C++, начну его изучать.
Особенно если
пока C++. Не потеряю сознание. Да?
Ну, бред.
Вопрос настолько странный. То есть все согласны, да?
Да, абсолютно.
Значит, поэтому скажем буквально два слова еще. Я, вернее, скажу, вы можете еще заходить добавить. Он решил выбрать язык C++. Плюс-плюс. Просто для себя. Как у нас на Украине говорили. Трохи для себе. Чуть-чуть для себя немножко. Выбрал, хорошо. Начал совать с непривычки. В голове много каши, то есть непонятно. Сразу много вопросов возникает. Правильную ты книжку выбрал? Скорее всего, нет. Есть ли у тебя знакомые, которые знают этот язык? Можешь ли ты с ними консультироваться? Скорее всего, нет. Пытался ли ты зайти на какие-то форумы по программированию, где люди просто переписываются бесплатно и отвечают на вопросы? Скорее всего, нет.
Если у тебя девушка.
Да, если у тебя девушка, скорее всего, нет. А если есть, то, может быть, надо ее поменять. Вот. И надо, может быть, может быть, найти девушку, которая знает C++, кстати.
И не только.
И не только, еще пару приемчиков. Поэтому не надо ждать второго дыхания. Не мучайте себя, товарищ. Не стоит этого. Не стоит. Если вы. Во-первых, если вы хотите стать программистом, я думаю, не надо изучать C++. Если вы хотите стать программистом, ну, допустим, если кто-то, может, другой, который в похожей ситуации уже в тисочке уже налаживает, но еще пока не крутит. Если кто хочет стать программистом, во-первых, не принимайте умные решения. Я решил изучать C++. Вы не знаете, что надо изучать и что не надо. Посоветуйтесь с кем-то, а не принимайте решения. И посоветуйтесь, и что изучать, и как изучать. А если перед глазами все уже, как говорится, по-украински металлики, бабочки летают, ну, наверное, это плохо. Отползайте. Отползайте, пробежитесь, немножко погуляйте, вернитесь обратно. Если вам очень тяжело, скорее всего, неправильная книжка, неправильный учитель, но что-то неверно, не должно быть очень тяжело.
Неправильно. Ну, хотя, честно говоря, когда C++ начал учить, я тоже чуть не охренел. Я начал в 16 лет, у меня причем был репетитор, как бы.
Послушай, ребята, пример маленький. Я приехал в Америку с маленьким чемоданчиком. Одна из вещей была зелененькая книжечка, это был 92-й год. Тогда не было таких книг, как сегодня, ну, в России, я имею в виду, или там на Украине. Была зелененькая книжка по C++, она до сих пор где-то валяется. Написано настолько уродливо и убого. А потом я приехал сюда, я купил учебник, там Роберт Лафор был такой, Turbo C++. Это было просто, знаете, как земля и небо. Это об одном и том же языке. Может быть, человек действительно взял какой-то джанк, гарбидж, мусор и мучает себя. Поменяйте книгу или там смените руку, как говорится. Кто еще?
Все, я добавить нечего.
Case closed. Номер два. Как убедить родителей в правильности выбора работы программиста? В данном случае, как вы выбрали эту профессию? В скобочках. Мать хочет отправить учиться на инженера. Что делать?
Ну, если мать хочет, надо идти учиться на инженера.
Давай по очереди. Ну-ка ты скажи.
Нет, а почему нельзя быть инженером и программистом?
А это, наверное, в России они не знают, что программисты – это инженеры часто. Ну, у нас что-то есть отдельно. Есть информатика, а есть инженер-информатик.
Ну, смотри, мы уже говорили много раз, да, что программист как бы сам по себе должен иметь какую-то специализацию. Правильно?
Может.
Как правило, если человек учится на инженера, допустим, если это электронный инженер или инженер, такой механикал инженер, он может быть программистом именно в этой области. Почему?
Легко.
У нас еще есть софтвер-инженер. Это то же самое, что просто информатик, только они там какие-то моменты определенные чуть-чуть больше знают. СУА, например, не могут учить прямо в университете.
Более того, в Америке у нас, когда выбирается так называемая главная специальность, или это еще называется major, главная специальность, то есть есть определенный набор курсов, которые обязательные, вот, а есть так называемые electives, которые вы выбираете, пока вы учите. То есть вполне можно пойти учиться на инженера, и когда у вас, я не знаю, есть ли у вас такое в России, конечно, если у вас такое есть, я надеюсь. И на средних курсах, может быть, и старше, когда у вас будет возможность выбирать дополнительные курсы, выбирайте курсы, связанные с программированием. И тогда, как говорится...
Я учился на географа. И все-таки умудрился выучить базы данных и программирование в C.
Конечно.
Из того, что я учился на информационной системе.
Не надо идти на конфликт. Сделайте так, чтобы и матери были сыты, и овцы были целы. Или как?
Да. Ну а правильность выбора работы программиста, например, насколько я знаю, в Германии это в первых 5%, по-моему, высокооплачиваемых должностей разработчики.
Да, поэтому идите учиться на инженера. Пусть мать платит. Пусть она будет довольна. Make her happy. Будучи инженером, по вечерам, в свободное от работы время, не надо пить уж так много пива. Попробуйте сами начать изучать программирование. Может быть, вообще вы передумаете, как у Хаджина Сердина было. Может быть, там к тому времени осел сдохнет.
Или хан.
Да, если вы не передумаете, вы действительно хотите стать программистом, будете брать курсы дополнительно. Если вам да разрешают такие выборные курсы, прекрасно. Если вам не разрешают, значит, будете в свое время дополнительно записываться на курсы к тем профессорам, которые надо, и выучить
его. Я, между прочим, наверное... Если бы начинал свою карьеру с нуля, я бы именно учился на инженера, а не на информатика сначала. Потому что обычно люди, которые занимаются инженерными специальностями, у них очень хорошая математическая подготовка бывает.
Да?
И, допустим, нет, серьезно.
Это
прямая дорога в банк, в Quant или что-то такое. Это вот ценится, скажем так, в нашей области, правильно?
У нас тоже. Более того, в Америке, чтобы работать программистом, ты не должен иметь ничего общего с компьютерной сайенсом. Ты не обязан. Ты, в принципе, даже не обязан иметь высшее образование. Сколько раз я получал резюме, где просто написано музыкант, там, географ, кто ты хочешь, биолог. У нас сейчас, кстати, работает, у нас контракт с человеком, который работает с программированием, он был танцор на Бродвее. И у него в резюме это написано. Он не врал. Так что не парьтесь, ребята. Идите учиться на инженера, пусть все будут рады, а жизнь покажет. Хотите вы потом переквалифицироваться или нет, вы это решите позже. Не надо конфликтов с вами.
Да, конфликтов не надо, особенно с родителями.
Да. Номер 3. Расскажите, пожалуйста, какая основная сфера применения Java в ваших странах? ME или SE или EE? Как вы оцениваете перспективы Java? Удастся ли ей выдержать конкуренцию с набирающей обороты платформой .NET? Тут давайте я начну все же по очереди.
Давай.
Значит, для тех, кто не в теме, Java ME это, ME, это для мобильных.
Microedition, да.
Да, SE это Standard Edition, это такой самый базовый набор Java, и EE это Enterprise Edition для предприятий. Вот. Какая основная ценится? Это Java EE, точно. Java EE означает, что надо знать SE плюс еще набор серверных приложений.
Да.
Да, ME, к сожалению, сильно отстает на Java. ME до сих пор, если вы, может, кто не знает, если Java вообще-то версия 6, то Java ME использует только 1.4 версия. Сильно отстают. Сейчас они пытаются сделать JavaFX, чтобы как бы пошел туда на эти smart devices, но это очень-очень пока туманно. То есть в основном это Java EE. Как вы оцените перспективы? Java шикарная платформа. Очень много уже написано на Java, много программистов. Очень большая база знаний на интернете для всех available. Пул программистов с точки зрения менеджеров намного более безопасно начать проект новый на Java, потому что можно найти людей, если такие персы, как Даник, решат уйти внезапно. Мы их заменим легко. Поэтому это серьезная, хорошая платформа. Конкурирует ли она с .NET? Не думаю. Во-первых, она сильнее, чем .NET, пошире. А во-вторых, .NET тоже очень хорошая платформа. И исторически, из того, что я вижу, в том или ином отделе компании, либо люди сидят на Java, либо сидят на .NET. Так сложилось, что были там майкрософтчики. Ну и прекрасно. Ну, можно работать и вместе. Не вижу. Никто никого
мы
не
Мы говорили уже про это в одном предыдущем подкасте. У меня есть проблема с Microsoft. Они каждые 5 лет выпускают что-то новое.
Что несовместимо со старым.
Несовместимость со старым, что заставляет людей, которые специализировались на продуктах Microsoft, переквалифицироваться. Что, в принципе, конечно, я так думаю, .NET может постигнуть то же самое, та же самая участь.
С другой стороны, Microsoft известен очень хорошим тулингом для разработчиков. Я как-то работал на одном проекте буквально локоть в локоть с одним .NET-чиком, Microsoft-чиком. Он просто был удивлен, как много разных тулс джависты должны изучать. Он говорит, у нас оно все как бы в кучке, это мы знаем вот эту платформу, а вы должны и то, разрозненных вещей изучать. То есть в этом плане .NET, наверное, тоже хорошая система и хорошо...
Я тебе скажу, в чем преимущество и недостаток. .NET очень хорошая система, чтобы разрабатывать как бы стандартные приложения очень быстро. Да?
Угу.
Как только нужно делать что-то, что не входит в это, стандартное приложение, начинается полная жопа. Потому что .NET как бы язык очень высокого уровня, понимаешь?
Ну, на Java есть... это не язык, это вообще платформа, скорее.
Ну, я C-Sharp. Вот. На Java такие вещи сделать гораздо легче.
Ну, одним словом, я хочу сказать, что этой войны никакой нет. То есть каждый занял свою нишу, сидят спокойно люди и работают.
То, что я вижу даже, я лично видел уже несколько случаев, когда .NET вещи заменяли на J2E, на JE.
Наверное, как кто-то приведет обратные примеры тоже.
Да, причем один раз это точно было, потому что они сказали, те, кто это делал, они сказали, что, блин, дорого. Как бы мы хотим, чтобы клиенты на Linux ставили продукт и не платили за систему и за прочее.
Угу.
То есть конкретно не потому, что у них плохо получилось, а потому что они хотели... Вот у нас были ребята, как бы, которые пытались нам кое-что продать, и они сказали, что мы переводимся. И мы сейчас уже там половину сделали этого. трансфера. Вот. И одна из фирм, в которую я пришел, они как бы тоже были созданы на основе обанкротившейся дотнетовской фирмы, и они переходили на Java.
Понятно.
Я не вижу никакого набора оборотов платформы. Я считаю, что наоборот у них пар потихоньку сдувается.
Смотрите, оценивайте себя, оценивайте свой рынок. Вот ту географическую зону, где вы находитесь, тот job market, как говорится, где вы находитесь или планируете находиться. Что там более популярно, если вы думаете учить или не учить, вот на этом только базируйте. А и та, и другая платформа будет жить очень много лет. Ну, лет 20 как минимум.
Да.
Так, номер 4, Даник, давай ты почитай немножко.
Как в ваших странах относятся к странно выглядящим или странно себя ведущим на улицах людям? Я имею в виду различных фриков, людей, одетых во всякую необразимую одежду, просто странных, делающих что-то отличное, похода по своим делам, не считая уличных музыкантов и такого рода представлений.
Вот, Даник, ты и скажи сразу, как к тебе относятся на улицах?
Нормально. Подходят, предлагают пойти домой послушать пластинки.
Да? А как, что ты себе уже проколол?
Я тебе не скажу.
Татуировка у тебя есть, скажи честно?
Нет.
Ну, у тебя есть?
Я хочу сделать.
Так, это мы обсудим через минуту. У меня нет, сразу говорю. Ну, хорошо. Как у вас относится, Даник?
У нас абсолютно нормально ко всему.
У нас тоже либерально
очень. Очень тоже спокойно, не обращают внимания, все. И хочешь, как хочешь, так.
Ты знаешь, я могу вспомнить, когда-то там, допустим, там, в 95-м году или когда-то, тогда, ну, вот тут на восточном побережье у нас в Америке, там, где в основном там финансовые компании, там, такое все, телекоммуникационное, там было все очень строго, формальная одежда, мы все ходили в костюмах, в белых рубашках, галстуках, и вот мне предложили работу, как-то я помню, мне позвонил Ольга, говорит, вот, поезжай, на западном побережье есть работа. А, нет, я обманул. Он сказал, есть работа здесь не так далеко, но, говорит, там типа West Coast Style, то есть тебе даже будет разрешено носить пони-тейл, прическу, mm-hmm. и иметь серьгу в ухе.
О, офигенно. У меня проколы-то как раз.
Да, сейчас, конечно. А сейчас все совсем по-другому, да. Но, одним словом, у нас абсолютно по барабану. Идут исколотые, раскрашенные, какие ты хочешь. Ну, идут. Это не мой ребенок, это не моя невеста или друг. Ну, как ты хочешь, так иди. Там, мои собственные дети, они там, когда им захотелось, они там, могут на лысо сбрить себе губы, побрить себе голову. Ну, дурак, ну.
Хочешь? Мы тоже можем.
У меня она.
И у меня тоже.
Ну, никак не относится. Понимаете, что ты хочешь делать? Ты хочешь работать, скажем, в каком-то корпоративном мире, или ты хочешь быть разработчиком игр? Хочешь быть в корпоративном мире, значит, ну, играй по правилам, но если не делай себя полного идиота, если все вокруг как бы... Не идиота даже, извините. Ну, как-нибудь, ну, более-менее. Знаешь, если у тебя там трусы уже вылазят и штаны спадают, ну, это нехорошо. Скажите, я вам честно говорю, нехорошо. На работе. Если ты считаешь так тебе хорошо своих друзей, ну, после работы опять спусти их, там, высунь трусы, чтобы было всем видно, и все.
Ну, вообще, просто там на улицах. Вопрос был на улицах. Или...
На улицах абсолютно. Никак, никто там никого стоит, не трогает, не обижает. Остался
на улице и не заходите уже во все, потому что мы уже обсуждали форму одежды во всех. Мне кажется, мы можем переходить к следующему вопросу.
Да, читай, Даник.
Работодатель хочет отправить на дорогостоящие курсы повышения квалификации, но личные планы расходятся с планами начальства. Стоит ли в таком случае раскрыть карты или же поехать на курсы? На курсы отправляют одного, поэтому знания будут только. У меня, наверное, начальство отличное, поэтому совестно. Личные планы не факт, что реализуются. В общем, эти все переменные в конце я просто игнорирую. Если хочешь пойти на курсы, то иди на курсы. Если не хочешь, не иди. Вот и все.
Как говорил Райкин, пришел, сиди, не работай. Не пришел, сиди, не работай.
Да.
Леня, да. Ты?
Да, ну я бы поехал на курс, например. Ну, у меня менталитет такой. То есть я пытаюсь всегда получить как можно больше знаний от всего. Вот. Не знаю, личные планы, если реализуются, не реализуются. Не знаю. Я бы поехал на курс.
Я бы тоже не задумываюсь. Не задумываюсь. Тебя отправляют... Опять, ребята, мы все время крутимся вокруг одной темы. Вы преувеличиваете свою важность. Вы работали сколько-то. Вам с вас начальство посылает на курсы. Может быть, вы считаете это как бонус, награду за то, что вы уже сделали для компании.
Меня, кстати, сюда посылали, мне так и сказали, что это как бы бонус за твою хорошую работу.
Да, это не аванс. То есть, знаете, как в Советском Союзе было принято, там, когда, допустим, Данику, если бы тебе бы вручали там звезду Героя Советского Союза.
Вручите мне, пожалуйста, звезду Героя Советского Союза.
Сейчас, после подкаста. Ты бы приехал в Кремль, тебе
бы. Да, я хочу в Кремль.
Тебе бы там Владимир Владимирович Путин или кто там сейчас повесил бы звезду, а ты бы взял бы микрофон и сказал, вот этот не подкаст записывал бы, а сказал бы прямо там: я спасибо большое, Владимир Владимирович, но я воспринимаю эту награду как аванс и как. Типа то, что я еще лучше должен работать в будущем, чтобы оправдать. Нет, ребята, да. Вас посылают на курсы, я скажу спасибо, езжайте. Пишите уйти, уйдете, но это будет потом. Никаких обид, nothing personal. Езжай на курсы, don't worry. Номер 6. Хотелось бы узнать, насколько распространена в ваших странах практика присваивания компаниями результатов деятельности сотрудника в нерабочее время? А ведь по-хорошему нельзя определить, сидишь ты и думаешь о том, как тебе сделать суперфичу для продукта XYZ, или ты думаешь о том, как на своем сайте прикрутить голосовалку.
У кого мнение? Или как бы снять секретаршу.
Да, которая сидит в соседней...
Вообще ничего не запрещается, о чем ты сидишь и думаешь. Но я вопроса вообще не понял. Вот должен признаться честно. То есть я не понимаю, о чем речь. Кто-нибудь понимает? Или я один такой?
Ну вот он взял в нерабочее время, типа в кавычки, да?
Угу.
То есть, видно, он сидит на работе, думает о том, как сделать свой продуктик отдельно взятый, не связанный с работой.
Ну.
Да? А потом он его все-таки сделает, а начальник скажет: ага, ты такой паршивый, ты у меня работал, сам в это время не для меня делал, а что-то другое делал.
Угу.
И поэтому оно как бы не твое. Я не знаю, может...
Ты абсолютно прав.
Я не знаю, на самом деле я хочу сказать вот что. Все зависит от контракта. У нас, в принципе, когда, опять же, еще, мы все время крутимся вокруг этих отношений служащий и работодатель. Когда подписывается контракт между вами и работодателем, то есть там у нас здесь, по крайней мере, написано конкретно, черным по белому, обязательно есть пункт, где написано, что вся интеллектуальная собственность, все, что вы производите во время работы в компании, принадлежит компании, а не вам.
То есть у нас то же самое.
И вы никогда не можете вообще не иметь никаких прав на это. Вот все, as simple as that. Другой вопрос вот еще. Если вы это делали по заданию компании, то это 100%, 200% принадлежит компании. Если вы просто сидели и втихаря делали свой проектик какой-то маленький, работу для компании вы тоже выполняли, никаких проблем нет. Как я могу... У меня даже в мыслях такого нет, чтобы, скажем, если какой-то из наших ребят, которые у нас работают, скажут: вот я там сделал какой-то сайт там с голосовалкой или с чем угодно. У меня даже в мыслях нет сказать ему: ты что, ты типа на меня работал, поэтому это мое. Это исключено. Он сделал для меня работу, да. У меня нет претензий вроде? Нет. Когда он делал свою голосовалку, это его дело. Я к этому не имею никаких отношений.
Хочу рассказать одну историю.
Угу.
Конкретно про один продукт, который сейчас принадлежит JBoss фирме. Называется JBPM. Не знаю, вы знаете?
Да, Business Process Management. Да.
Да.
Но это же была консорсная система, да?
Да, я знаю парня, который ее написал. Лично. Я с ним бухал.
А ты, кстати, работал с JBPM?
Я пытался.
Угу.
То есть, я ее видел, включил, там, посмотрел, запустил. Посмотрел, что, но как бы пока непонятно, каким образом мы в реальный рабочий проект засовывать, кроме Сима. В Симе понятно. Не важно. В общем, он мне рассказал историю создания продукта.
Интересно.
Да, именно этот парень, я сейчас забыл, как его зовут, по-моему, не помню, он голландец вообще. Даже, по-моему, из Роттердама или где-то около Роттердама. Мы в Голландии там с ним посмотрели. Он работал на большую компанию. И получил задание сделать такую вот, небольшое такое BPM, да? И в результате он сделал вот эту вот первую версию JBPM. И когда он показал это начальству, она сказала, что он идиот, что он сделал какую-то гигантскую хрень, на которую ушло гораздо больше времени, что там куча фич, которые вообще им не нужны. И они не понимают, что он это все время делал. Короче, они его сразу же, как только он их показал, они его уволили из этой компании.
Потому что якобы он работал в рабочее время же?
Он как бы вместо того, чтобы делать то, что было нужно, сделал какую-то охрененную хрень, которая была не нужна.
Вот здесь плюс. Нюанс. Вместо того или в дополнение? Он сделал все, что было нужно, плюс еще что-то? Или он вместо?
Да, но они ему сказали, что... Ну, он как бы объявлял, что ему нужно много времени, что из-за того, что он это сделал гораздо более объемистым, у него шло гораздо более больше времени, чем вообще-то на это было определено. Угу. И они его за это уволили. Но каким-то образом, вот этого я не понял момента, он забрал с собой этот GBPM, немножко покрутился и продал его J-Boss, получил кучу денег, и сейчас вообще себя хорошо чувствует.
Ну, одну секундочку, Даня, не все так гладко. Он забрал с собой JBPM. Он, вероятно, его переделал, сделал рефакторинг, выдал совсем по-другому. То есть не подкопаться было.
Конечно.
А не просто взял, скопировал.
Конечно. Он его переделал так, чтобы большая компания не подкопала.
Я тогда расскажу, была ситуация, я рассказывал в каком-то одном из своих старых подкастов. Но была ситуация такая, когда уволили одного из моих знакомых, он работал в компании Уолл-стритовской, вот, и в то же самое время он искал работу. Вот, и один прекрасный момент, он взял, решил отправить код со своей работы себе же домой на яховский аккаунт, не частный. Он отправил, ну, то есть это просто абсолютно глупо было, конечно, ну, то есть это просто идиотизм отправлять с рабочего имейла хоть что-нибудь, потому что все... Ну, особенно у нас здесь, в финансовом секторе, все имейлы, абсолютно все, проходят через сисадминов, которые этим занимаются, и они все трекаются. И они его словили, и пришли к нему и сказали, на следующий день, вернее, он имейл не получил, они его ее словили и не пропустили. А они пришли к нему на следующий день и говорят, вот так, прямо стоят на душе, говорят, ты отправил код. Он говорит, я ничего не получал. Они говорят, мы хотим убедиться, что ты его не получил. Открой при нас сейчас свой яховский аккаунт мейловский, чтобы мы в этом убедились. Он открывает свой яховский аккаунт, а там он искал работу. Идет переписка, там типа congratulations, там Вася, все, вот у тебя интервью завтра, ты идешь в такую компанию, оффер у тебя уже в кармане. Эти люди смотрят на это, на заголовки, и сразу говорят, так, тебе-то вообще все понятно. Ты уходишь на работу к нашим конкурентам, взял у нас кусок кода, хотел к себе домой отправить, чтобы отдать конкуренту. Понимаешь? Его немедленно уволили, вывели из здания и писали потом еще много времени угрожающие письма о том, что мы оставляем за свое право тебя судить. Вот. Самое смешное во всей этой истории, что через несколько лет, как я не знаю, вы слышали, нет, когда у нас был скандал с этой пирамидой, которая рухнула.
Мёрдок, да, или
кто? Да, Мёрдок, да. Это, когда я ему сказал об этом, слышал ли об этом? Говорит, конечно, слышал, я же работал в той компании. Это из той компании его тогда уволили, тогда все кричали, надо быть таким лояльным, и такая чистота всего, и порядочность, и все. Видишь, что они сделали?
Класс.
Поэтому, опять, возвращаясь к лояльности, ребята, работайте аккуратно, надежно. Но вы никто в компании. Вы приходите на работу, делаете работу, идите домой, и все. До свидания. Так, следующее. Всем, хотелось бы узнать о том софте, который у вас разрешено или не разрешено ставить на рабочий комп. Ну, у кого у вас? Во-первых, я бы разделил в первую очередь на компании, которые маленькие, и компании, которые большие. Компании, которые маленькие, часто очень-очень мало ограничений, у нас, по крайней мере. Компании, которые большие, там ограничений значительно больше. Особенно, опять же, в финансовой области, но даже на любой другой большой компании или не будут разрешать вообще ничего, в принципе. То есть у вас не будет admin rights, admin прав на вашем компьютере, вы не сможете вообще ничего поставить. Либо вы будете очень ограничены. И я это понимаю. Почему я это понимаю? Потому что вы надо на это смотреть шире, не с вашей точки зрения. Не потому, что вы, скажем, плохой человек и захотите специально поставить какую-то левую программу, чтобы все она там кому-то испортила. Нет, не поэтому. Подумайте с точки зрения Tech Support. Есть отдел, который занимается саппортом всех компьютеров в компании. Вот, скажем, в вашей компании работает, скажем, 50 тысяч человек. Или 30 тысяч человек. Есть здесь банки, в которых работает 150 тысяч человек. Вы подумайте об отделе, который занимается техсаппорт компьютеров просто. Если каждый из них начнет ставить все, что он захочет, кто знает, как этот софт, который вы хотите поставить, на что повлияет? Если бы я занимался техсаппортом, да я бы вас поубивал бы к черту. Не потому, что вы враг. Зачем вы должны мне на рабочем компьютере создавать лишние проблемы? Должен быть чистый диск с нормальной операционной системой и с утвержденными программами, если крупная компания. Маленькая, обычно это у нас на это смотрят сквозь пальцы. Как у вас?
То же самое.
Абсолютно.
Это все? Потом будет говорить. Ну, потом будет говорить, говоря, вот Будам, ты говорил все время, ты голосовал.
Короче говоря, у нас на конторе так. На моей старой работе было можно ставить вообще все, кроме вариза.
Ну да.
То есть вообще никаких ограничений не было, но просили вариз не ставить, потому что может быть аудит и все такое. На новой работе, естественно, тоже нельзя ставить пиратский софт.
Ну, не только, даже не только пиратские, в больших компаниях отрубают доступ к яховским имейлам, к Gmail, к Twitter.
Не, ничего не отрубают абсолютно.
Нет, отрубают. В больших компаниях везде.
Не, у нас. Я, конечно, больших отрубаю, безусловно. Но не во всех, кстати. Вот я недавно узнал, что на Мерседесе ничего не отрубают. Но я пробовал сейчас у меня точно, но имейлы не отрубают внешне.
Ну, в финансовом секторе везде отключают, везде. Их нельзя контролировать. Если идет все через свои mail server, там через Outlook, например, то там легко все контролировать. Если вы начнете ходить на Yahoo, на Gmail и так далее, это практически невозможно выловить всю переписку, а ее вылавливать надо, и все это делают абсолютно.
Угу. Ну, неважно. В общем, сейчас я работаю, формально ставить ничего нельзя. Есть такое правило. Но неформально я могу ставить на мой компьютер все легально, любой легальный софт.
Ну, окей.
То есть, все.
Он тебе нужен?
Ну как, у меня стоит, конечно, много всего.
Ну, если тебе что-то надо по работе, поставишь. Если не надо, не поставишь.
Ну, нет, даже, честно говоря, есть вещи, которые мне по работе не нужны стоят.
Зачем?
Ну, чтобы было.
Ну, понятно. Трохать для себя опять.
Да. Ясно. Так что, очень демократично вообще-то.
Я, скажем честно, я уже давно прошел эту стадию, когда я ставлю, чтобы было. Я отбиваюсь руками и ногами. Я не хочу ни бесплатного, никакого.
Оставь не, ну стоит у меня, например, удачницы, да, чтоб я мог там что-то быстренько порезать, если надо, для себя.
Ну да.
Там подкаст на две части порезать и на мобильный и на плеер запустить, потому что у меня перемотка очень плохо работает.
А вот как раз и плавный переход к вопросу номер 9. Как вы считаете, стоит ли для профессионального роста и навыка общения параллельно с учебой, с обучением работы, записывать подкаст и скринкаст? Кто скажет?
Кирилл скажет.
Ну, могу сказать. Но дело в том, что, по-моему, никак не влияет. Хотя, с другой стороны, конечно, publicity никогда не повредит, правильно?
Да.
А я считаю по-другому. Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что это будет помогать для профессионального роста особенно. Потому что, записывая подкасты или скринкасты, как человек написал, вы учитесь плавно, правильно и разумно говорить.
Правильно. То есть вы улучшаете свои communication skills.
Да, это очень-очень важно. Тем более на профессиональные темы. То есть, если вы там умеете хорошо рассказать про какую-то там еду или музыку, это вам еще не поможет так же красиво рассказать о какой-то технологии. Но если вы это уже несколько раз сделали, если у вас там слова правильно уже всплыли на поверхность, если вы знаете, как их быстренько сложить, то это вам, я думаю, поможет. Если у вас, конечно, будут такие ситуации, часто в которых это нужно. Вот у меня такие ситуации, например, часто бывают очень. Потому что я как архитектор и руководитель проекта часто должен отстаивать какие-то технологии, какие-то решения и так далее, и такое прочее. То есть я должен не только что-то придумать, но я должен это еще и защитить.
Более того, вот эти скринкасты, подкасты не только улучшают вашу как бы способность к презентациям разного рода, но вот это ответы на вопросы, когда вам идут комментарии, а вы отвечаете, а вас пытаются обругать или унизить, а вы отвечаете и так далее. Вот это очень полезная тренировка, я считаю. И если вы это можете делать, конечно, делайте.
Да.
Все на эту тему?
Я думаю, все.
Тогда номер 10. Скажите, насколько за бугром распространена продукция ERP от SAP? Насколько, по-вашему, это перспективная система?
Я вам точно скажу. Я как раз читал статью от как его, Фореста, да?
Фореста.
И, да, и ERP занимает 42% рынка в UK.
Извините, SAP.
Да, SAP занимает 42% ERP рынка в UK.
Я подозреваю, что в Германии еще больше процентов.
Я думаю, что да.
Тут вообще SAP, 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 SAP. У меня из знакомых информатиков, по-моему, большая часть SAP-шники сейчас. То есть консультанты, да. SAP.
Да. И я считаю, это очень перспективное направление. То есть хорошо платят, скажем так.
Но опять же, я хочу сказать, чтобы вы никогда не отрывались, вернее, когда вы говорите, перспективно или нет, в данной конкретной географической зоне.
Ну, в Германии супер.
Ну, вот мы же не знаем, где находится человек, который спрашивает. В 98-м или 97-м году, я не помню, я думал, куда перейти. Тогда SAP был довольно популярен, тоже платили много денег. И у меня был выбор тогда, или SAP, или Java. Я решил идти в Java. Почему? Потому что в SAP надо было летать в командировки в какие-то левые города там посредине Америки. Там, где manufacturing был, а у нас тут этого не было. И я решил просто не делать этого, не хотел быть... иметь узкую специализацию, именно вот только вот одну систему знать. И летать в командировки в никуда. А если вы там живете, вам это, и вокруг вас есть работа на этом, почему нет? Я не говорю, что она мне очень нравится, но есть работа, вперед.
Она спрашивает за бугром. А насчет нравится, кстати говоря, народ плачет просто крокодильными
слезами. Да. Покупают ее только очень богатые системы, очень, вернее, дорогие. Да, ну правильно, богатые компании.
Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. У них появились новые. Они пытаются новые рынки открывать, и у них появилась очень дешевая версия.
Ну, в общем.
И причем реально это происходит, потому что я вижу клиентов новых, которые недостаточно вообще-то большие для SAP, но у них SAP.
Ну, короче, я бы туда не ходил, мне это не нравится.
Мне тоже не нравится. Поэтому я не пошел, у меня были все шансы.
Так, давай, Леник, читай следующий вопрос и сам же на него отвечай.
Насколько сложно расширить сферу деятельности стартапа в области e-commerce на ваши страны? Если бы он был основан, скажем, в одной стране СНГ, какие препятствия могут возникнуть со стороны законодательства, возможно, еще что-либо? Понятия не имею.
А я имею понятие.
Ну, скажи.
Ну, в общем, я уже рассказывал, что мой первый проект, это был очень довольно такой большой шоп. Веб-шоп, так называемый. То есть главное приложение e-commerce, так сказать. Причем это был даже не просто шоп. Это была система B2C, то есть шоп, плюс еще B2B. То есть там был еще отдельный режим для бизнес-клиентов, которые это дальше продавали или просто очень много покупали. Сложно расширить сферу стартапа. Если ты делаешь шопы и собираешься их продавать в Германии, например, да, то есть ставить немецким клиентам, которые будут что-то продавать в Германии, то я тебе скажу, например, что у меня лежала на столе все время брошюрка довольно толстая от нашего аудитора. И там были просто как бы выводы из законодательных пунктов и решений судов, которые очень важны для шопа. Например, там, грубо говоря, расстояние между цифрой цены и указанием о том, что цена не включает пересылку. Да? Или каким образом нужно говорить о том, что цена включает налог на добавочную стоимость. И таких вот хреней целая брошюрка. Если что-то не выполняется, теоретически конкуренты могут подать на тебя в суд за то, что ты, это в Германии называется «умляута веддуля», что ты как бы с ними нечестно конкурируешь, нарушая закон. И большие конторы этим действительно массово занимаются. У них есть свои адвокаты, которые устраивают целую войну небольшим или даже большим шопом. И начинают их, на них подавать в суд за что угодно и требовать с них какое-то бабло. Это очень опасная вещь. То есть это будет реально сложно. Но тебе нужно будет узнать все законы и их соблюдать. Иначе твои клиенты или не придут, или будут в опасности. Вот и все.
По моему мнению, тоже это крайне сложно. Даже здесь внутренние стартапы, им настолько сложно в своей стране вообще подняться. С точки зрения препятствий, во-первых, деньги. У вас есть деньги? Здесь есть деньги. Здесь есть деньги на то, чтобы здесь нанимать людей по продажам каким-то. Людей каким-то со связями в каких-то организациях, где ваш продукт может быть полезен. Надо действительно, когда они говорят, чтобы адвокаты много работали. То есть нужно ваш, если у вас есть какой-то успешный стартап в СНГ, а вы хотите его уже продвинуть на Запад, то вам нужно искать инвестора на Западе. Ну, если, конечно, вы не очень богатый человек сами, или там у вас и так есть уже инвесторы. Но вам надо будет нанять команду людей здешних. Не потому, что, скажем, вот у вас классный там продукт, и так его увидят и оценят. Его никто не оценит. Вот здесь все уже видели, и как бы даже чтобы посмотреть на ваш продукт, не то, что тронуть его, посмотреть на него, вам надо очень долго стучаться в разные двери, никто с вами не захочет разговаривать. Поэтому, если у вас есть деньги на продвижение вашего e-commerce на Западе, то это возможно, скорее всего. Если нет, то выкиньте из головы.
Как-то так, да, согласен.
А какие препятствия могут возникнуть со стороны законодательства, я не знаю.
Это вот и брошюрка, которую я сказал.
Но брошюрка прочитав, нельзя это все препятствия решить. Надо нанимать адвокатов, юристов.
У нас конкретно этим занимаются аудиторские фирмы.
Как хочешь, но они очень дорого стоят.
Нет, вот именно что недорого. Вот это я должен объяснить еще. Вот, я сейчас, кстати, посмотрю, чтобы не соврать. Вот в том шопе, который я сделал, у него был такой аудит, который проверял его на соответствие законности. Да, этот аудит назывался, сейчас скажу, Trusted Shops. Гарантия доверенных шопов. Да? Это стоит недорого. За это что-то надо платить каждый месяц, по-моему, и немножко в начале. И там нужно подать заявление, они делают аудит, присылают тебе бумажку, что не соответствует, ты переделаешь, посылаешь им, что я переделал. В общем, этим всем занимался. То есть они этим занимаются, чтобы ты соответствовал этому логотипу, этому как бы печати. И когда все проходит, они пишут, что да, мы тебя проверили, у тебя все хорошо, вот тебе как бы ссылка, можешь ставить печать у себя на сайте.
Ну, значит, у вас это получше, может быть, и по-другому. Я такого не знаю, честно говоря. Я не хочу говорить вообще, что этого нет, но в Америке обычно за все платят. Я не думаю, что кто-то бесплатно будет работать.
Не, но за это тоже платят, но немного. Например, я не помню точно, по-моему, 500 евро в год или что-то такое.
Нет, может, нет, это вы даже выкиньте из головы. Про Америку нет, исключено. Будет очень дорого в Америке. Номер, это какой был? Это был 11-й, да? 12-й мы уже обсудили. Остается 13-й. Предлагаю обсудить тему получения водительских прав. В Украине, к примеру, говорят, экзамен по вождению сдать очень трудно. Практически все признаются, что просто купили права. А как у вас?
Можно я отвечу?
Пожалуйста.
В Англии права купить нельзя. Скажем так, просто нельзя.
То есть нужно просто очень много заплатить?
Ну, нет, просто нельзя. Никто не будет продавать это. Вот.
Есть женщины, которые не продают. Да, но только не очень дорого стоит.
Да, вот. Экзамен сдать очень сложно. Я сдавал, наверное, экзамен раз в 8.
Может быть, это для тебя сложно?
Нет, потому что в Лондоне.
И в Лондоне я так и не смог сдать. Мне пришлось заказать экзамен в какой-то жопе, где там одни коровы, больше никого нет.
То есть между коровами тебе легче.
Да, и там одни, значит, я по какой-то деревне там поездил и так сдал экзамен. В Лондоне сдать очень сложно экзамен.
Ну, давайте сначала решим с вопросом все-таки купить. То есть ты не мог кому-то заплатить, чтобы получить право?
Нет, это просто нельзя здесь. Просто нельзя.
Даник.
Я думаю, что даже, может быть, еще более нельзя, чем в Лондоне.
То есть раза в два более нельзя?
Раза в два более нельзя, чем совсем нельзя. То есть в Германии, конечно, есть какая-то коррупция, но на этом уровне я себе даже представить, честно говоря, ничего не могу.
Понятно. Ну, а я-то скажу про Америку. Не купить, наверное, нельзя. Наверное, нельзя. Но я вам скажу, что было когда-то. Я не знаю, как сейчас. Естественно, потому что у меня права очень давно. Но в начале 90-х, что делали здесь русские на Брайтоне? Они, тогда еще было как бы не такой большой приезд из Союза. Ну, то есть мы приезжали с советскими правами, которые, кстати, были не куплены, а полученными нормальным путем. Они придумали здесь какие-то, были маленькие конторки, которые придумали нычку. Тебя вывозили в какой-то соседний штат, где ты якобы живешь, а там вообще русских не видели в глаза. И показывали, что вот права, в Советском Союзе были выгодны, человек умеет водить. И там было достаточно сдать письменный экзамен, на, там, типа на 20 вопросов ответить надо было в каждом вопросе multiple choice, то есть выбрать правильный ответ. И все. То есть писали, то есть они писали какой-то левый адрес, якобы ты живешь в этом штате, вы сдавали вопрос, то есть вам пробивали дырокулом ваши права, плюс этот экзамен вы сдавали, и надо было сдать экзамен по вождению. Вот по вождению экзамен надо было сдать обязательно. Вот, садился с вами машинный инструктор, вы сдавали его. Где вы это научились, не имело никакого значения тогда водить. Может, сосед вас научил. Вот. Я не помню, единственное, что вот сейчас я знаю, у меня младший в школе сейчас сдал экзамены письменные на вождение. Он говорит, что он обязан взять 6 часов вождения в официальной школе по вождению.
Остальные немного.
Остальные часы, допустим, я могу сесть его учителем.
У нас было 20 часов.
Здесь минимально, то есть обязан 6 часов с инструктором.
У нас минимум был 20 часов с официальным.
Но у нас, понимаете, вся страна на колесах. То есть, естественно, все понимают, что семья, члены семьи, ребенка обязательно сядут, он будет учить и учить машину у всех. То есть в каждой семье по две машины, как минимум. Ну, если это, конечно, не семья, живущая в городе. Но в городах все-таки живет меньшинство здесь. И так оно работает. В принципе, не покупается сейчас. Ну, то есть я не думаю. Может быть, где-то какие-то аферюги есть, которые все-таки возят какие-то группки туристов, чтобы сдавать эти экзамены куда-то там, в глубину, в пустыню. Но я думаю, что если это есть, то это очень редко. Более того, кстати, Америка идет на то, чтобы вот эти письменные экзамены, на правила, сдавать на разных языках. Вы можете сдавать их на русском языке, если вы хотите.
У нас тоже можно.
Да. И надо там типа 80% правильно ответить, тогда вы сдали. Экзамен по вождению тоже легче, чем в Союзе. Потому что в Союзе нам приходилось тогда ездить на коробках с ручным, как, на ручной передаче, или как она называлась. По-английски называется stick shift. А здесь все автоматы. То есть две педали. То есть, тогда был самый трудный, я помню, в Союзе моментик сдачи экзамена. Это было трогание в горку с ручника. Называлось.
Секундочку, сейчас пойду.
Да, это было трудно. То есть пока снимал с тормоза, я снимал ручник, ее катило назад, мотор глох, там три педали. А здесь этого да. нет.
Да, я надо сказать, что я уже сколько, 3 года вожу автомат, и на ручник я больше не сяду, никогда в жизни.
А я, ты знаешь, я как бы скучаю, я когда прилетаю в Европу...
Лёв, мне пришлось отбежать немножко.
Да, я когда прилетаю в Европу, наоборот, мы тут ездим, конечно, все на автоматах тоже, но я прилетаю туда, я беру в рент машину, специально и сознательно беру с ручником, вернее, с ручным управлением, чтобы не забывать. А особенно, знаешь, сравнивая с тем, что у нас было, ну, конечно, часто люди в России особо тоже не ездят на «Жигулях». Тогда было, нет, там была ужасная коробка передач.
А до сих пор все есть на «Жигулях», почему?
Серьезно?
Конечно, очень много. Это самая продаваемая машина в России, это «Жигули», «Лада».
Но в Европе садишься за машину с ручным управлением, это такая она мягкая, удобная, то есть она втыкается там легко, куда ты хочешь. В одной ситуации мне было сложно. Первый раз, когда я приехал, по-моему, во Франции было, рентовал машину и сел, и не могу найти задний ход, там, реверс. Ничего. А там не давить, на той модели, я же не помню, какая это была. Там было такое кольцо. Под набалдашником. Надо было за кольцо пальцами потянуть наверх.
Блин, откуда это можно знать? Инструкция надо читать. У них всегда лежит инструкция в этих машинных схемах.
Ну, да.
Бардачке.
Да. На чисто французском языке, я понимаю.
Угу. Уи, сеньор.
Но я потом нащупал и понял, что если толкаясь от себя в правый угол назад, и колечко это подтянуто наверх, тогда это будет реверс. А иначе это будет пятая скорость там некоторых машин.
Да. А у меня, кстати, ручная передача.
Да,
ручник
почему?
Я вообще не буду.
Тебе нравится или почему?
Мне?
Или экономил просто деньги?
Во-первых, мне сказали, что давно уже говорили, что первую машину покупают с ручным. Чтобы толком научиться. Во-вторых, если честно, то я вот машину. Я искал именно Гольфа 5-го. Я ни одного не видел с автоматом на рынке вторичном. Все были с ручниками.
А почему на вторичном?
Ну, поддержанных имею в виду.
Ты что, мало зарабатываешь, чтобы купить новую машину?
Ну, я решил первую, ну что. Поцарапал, кстати, поцарапал.
Леня, в твоем возрасте у тебя первая машина?
Вот у меня?
Ой, Даник. Даник, извини.
Да, у меня первая машина.
Ты что, серьезно?
Слушай, у нас на фирме все как бы зарабатывают, да, все не бедные. Если скажу, что вообще личная машина...
Я даже не о бедности говорю. Я же не обязан.
В Германии не принято иметь машину, если ты живешь в городе. Особенно, если ты живешь в городе.
Нет, слушай, вот смотри, было...
Просто не принято.
Мне было, знаешь, сколько лет? Мне было 30 лет, я купил себе первую машину. И я только права знал. То есть я...
Ты был в это время... Ну, понимаешь, у тебя ситуация, Леник, не совсем кошерная, потому что ты не родился в Лондоне. Скажи мне, расскажи мне историю о человеке, который родился в Лондоне. Когда он купит первую машину?
Может быть, никогда.
Серьезно?
Да. Я знаю людей, которые много лет, у них даже прав нет, мужчин в Германии.
Ну, в Манхэттене,
я, да, машины, в Манхэттене. Я тебе расскажу свою историю. Даник уже знает, мы обсуждали в подкастах. Я машины ненавидел.
Да, Леня его просто ненавидел, он даже не думал, что как начнет ездить.
Да, я их терпеть не мог. Такой геморрой с этими парковками, с этими страховками, со всем остальным. Я был вынужден купить машину, когда у меня родился второй ребенок, потому что мы уже не могли на общественном транспорте справляться с двумя детьми. Вот. Я купил себе первую машину. Это была Honda Civic.
Civic, да. На eBay. Да.
На eBay я купил тоже кусок говна.
Тебя обманули, что
ли? Она же ездила все время.
Она ездила, она ни разу не сломалась. У меня она была полтора года, я на ней проехал 15-16 тысяч километров. Ни разу не сломалась Honda.
Ну погоди, вот. Ты купил машину на eBay, несмотря на нее даже?
Нет, я посмотрел, конечно. Я взял с собой человека... Ну, нет, это детали. Я купил эту машину, она была с ручником, именно поэтому, чтобы научиться водить как следует с ручником. Я купил ее, и как раз я тогда был консультантом в BT, мне нужно было очень много ездить по работе. Она меня вообще ни разу не подвела. Вот. Но моя любовь к машинам тогда не началась еще, не прозрела. Она прозрела, когда я купил себе первый BMW. Это была пятерка 3 года назад.
Тебе понравилось?
Вот так мне так, и я подсел на BMW, именно на пятерке. Я на ней проездил 2 года, и сейчас у меня уже вторая есть BMW, которая новая. Я купил, она была ей 1.5 года, да, Дань, была? Полтора или два.
Ну, почти новая.
Почти новая, да. Вот. Вот. И сейчас я езжу на BMW, у меня есть вторая машина, я купил жене. Это Honda Jeep CR-V. Угу. Так что сейчас я люблю машину. Сейчас я вообще не представляю, как без машины можно жить. Чтобы я там с этими слохами поехал куда-то на метро, да ни за что в жизни.
А бухать поехать, Лень?
Ну, побухать это другой вопрос. Побухать придется с лохами.
Ну, у вас такси хороший ездит по Лондону. Мне нравится ваш таксист.
Такси есть.
Кстати, таксисты лондонские на голову выше всех остальных, которых я когда-либо видел где-либо в любой стране мира. Они знают, куда везти. Они интеллигентные люди.
Знаешь, почему?
Почему?
Я объясню. Очень сложно получить работу таксиста. Есть определенная квота, сколько должно быть этих таксистов в Лондоне. Там, я не знаю, какое это число, несколько тысяч.
Ну, в Нью-Йорке то же самое, это так называемые медальоны.
Слушай дальше. Они очень много зарабатывают. Они зарабатывают где-то 50-60 тысяч в год. Что вообще, это для человека, у которого нет образования, это достаточно денег. То есть вот, там есть очередь этих людей, чтобы там стать таксистом. Вот. И каждый год там кто-то выходит на пенсию, освобождается место, они берут нового человека. И они его, перед тем, чтобы он там стал таксистом, они его тренируют. Он ездит на таком скутере с картами. То есть он учит, его, он несколько месяцев учит город. Он учит название улиц, знает где все. Поэтому сейчас у них там есть GPS, и, конечно, все. Но вот таксисты, которые доработают давно, ты скажешь им имя улицы, они уже знают, куда ехать.
Ты знаешь, в подтверждение тому, что ты говоришь... А в Нью-Йорке это совсем не так. В Нью-Йорк приезжают там всякие индусы, русские, которые там не понимают ни слова. Они вообще не знают, как ехать, а город огромный. Вот. И я тогда как-то сел в машину, когда первый раз в такси в Лондоне, а нам надо было в ресторан ехать. И я, соответственно, распечатывал прямо карту, и говорю, сел в такси и говорю... Мне на пересечении такой-то улицы и такой-то улицы. Он типа даже на меня обиделся. Он говорит, куда вы хотите ехать? Я ему называю имя ресторана. Он говорит, мне больше информации не надо. Понимаешь?
Класс.
Да, и он меня повез в этот ресторан.
Был, кстати, какой-то фильм, я вот не помню сейчас режиссера. По-моему, это был Джамруша фильм. Мне кажется. И там были такие эпизодики. Один из них был... Фильм такой старый, 80-х, мне кажется. Или конца 80-х, или начала 90-х, там было про нью-йоркское такси, был эпизод. И там была тема такая, что чувак, по-моему, из России, таксист, и к нему садится как бы пассажир, и выясняется, что он не только не знает английского и города, да, он не знает, как вести машину, то есть он не знает, как включить первую передачу таксист. И они там вместе каким-то образом, вместе с пассажиром, эту машину как-то включают, куда-то едут, и Очень, ну, вообще фильм очень классный. Я потом найду и можно скинуть свои комменты.
Мне очень нравится Taxi Driver.
А YouTube? Taxi Driver очень классный.
Ну, это старый. Да. Ну что, ребята, а? Все? Повестка исчерпана?
Да, по-моему.
У вас
да.
нет вопросов, ответов, замечаний?
Нет. Хороший подкаст, по-моему.
Ну, у нас все хорошие. У нас просто все классные подкасты.
Не, ну это безусловно.
Да, это тоже. Тоже очень хороший подкаст, выпуск номер 12, который с вами с удовольствием провели Будам, Даник и Леник. Будьте, ребята, здоровы. Увидимся, думаю, недельки через две. Вернее, услышимся на том же месте. Ну, не в тот же час, но увидимся, да?
btradiopodcast.com
btradiopodcast.com. Приходите к нам еще. Пока.
Пока.